оперативно.
Сорок третий. По прошествии же двух дней он вышел оттуда и пошел в Галилею, ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве. Когда пришел он в Галилею, то галилеяне приняли его, видя все, что он сделал в Иерусалиме в праздник, ибо и они ходили на праздник. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где претворил воду в вино.
Мы сейчас остановимся, это слишком много для получения информации. Mm-hmm. Прошло два дня, да? Два дня он проповедовал самарян.
И затем вместе с учениками пошел дальше, в Галилею. И что мы здесь видим? 44 стих. «Сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве». Немножко парадоксально, потому что он как раз туда и идет. Он идет в свое отечество, да, в ту малую родину, где он рос и воспитывался. Но при этом он говорит, что люди, которые знают его с детства, да, среди которых он рос, они его проповедь не принимают. Нет пророка в отечестве своем. Это с одной стороны. И это действительно частое явление, когда люди говорят, вот мы его знаем с пеленок, какой он пророк, это обычный там сын плотника, да, обычный наш.
Обычный человек,
которому мы знакомы, какой из него пророк может выйти. Столько лет мы его рядом с собой видели, что он может нам рассказать нового. И эта ситуация была, собственно, с Иисусом Христом, потому что так про него и говорили. Он разве не сын плотника? Что он тут учит всех и воспитывает, как им жить. Вот. Однако, теперь в Галилее Иисуса встречают по-другому, потому что многие из жителей Галилеи видели то, что он делал в Иерусалиме на праздник. То, что мы с вами читали во второй главе Евангелия от Иоанна, где рассказывалось, что Господь вошел в храм, выгнал оттуда всех торговцев, всех, кто там продавал и покупал, что он там проповедовал и творил чудеса. И очень многие изменили свое представление о нем. То есть сначала они его проповедь не приняли, но когда он вернулся к ним второй раз в Галилею, они уже заинтересовались и стали его слушать со вниманием. Когда пришел он в Галилею, то галилеяне приняли его, видя все, что он сделал в Иерусалиме в праздник. Ибо и они ходили на праздник. Помните, мы с вами говорили, что на Пасху иудейскую все мужчины собирались в Иерусалиме, в храме Божьем ветхозаветном. И вот на этот, собственно, праздник Господь и начал свою проповедь в Иерусалиме. И многие... Здравствуйте, как супруга ваша?
Да привет всем, передает мне не здоровье, она не смогла.
Понятно. Ну, передавайте от нас тоже приветствие. Вот. Значит, увидели жители Галилеи, что сотворил Иисус в Иерусалиме, и стали к нему относиться по-другому. Гриш, можешь дать вот книжечку, там наверху еще есть. Иисус опять пришел в Канну Галилейскую, где претворил воду в вино. То есть мы с вами видим, что Господь возвращается в те места, где Он уже был, и снова свою проповедь, как бы по второму разу, да, Он в этих местах провозглашает.
Он там, по-моему, когда вино превращал, значит, ничего там не проповедовал.
В принципе, да. Он еще не был как бы известным, да, тогда, когда он в первый раз в Кану Галилейскую пришел.
Это когда свадьба была.
Да, когда свадьба была, и он воду притворил в вино.
Как более мы видели, когда свадьба это была.
Да.
Как вот эта вот чан стоял, которая...
Да, но они... Знаешь, кто венчается, они туда кладут...
Это где? В Кане Галилейской,
да? Нет, это вот... Ну, покров Престопогородцев Ясенево.
А, Ясенево.
Мозаик, который вот храм византийский-то.
Типа.
Вот там туда есть
сегодня. Вот сегодня вот была экскурсия, была, экскурсия была, да. Сказали нам немножко. И там копии, надо, и там копии вот, Христа Господня. Ну,
Креста.
И, ну,
Креста,
и, да, и там даже темницу вот эту, вот, где он сидел-то, там, сидел. Эти он кандалы-то
вот
эти. Сидел,
на цепях вот так вот. Цепях. Еще вот ноги были как
в колодке. Ну там вот как в колодке, и там в такие вот прям вот. И Святой Богородице, и вот, вот это как, куда есть, его клали-то?
Получается, как да. Копия в некотором роде храма гроба Господня, да?
Да, 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 там с Иерусалима все. И все это делали сколько-то километров, 20 километров от, да, с, да. от Иерусалима, что ли?
Это да. было какое-то искушение. Какое-то
все много, да, батюшка говорит. Ну там же священник этот, настоятель, он же это, архимандрит Мелхиседек. Он даже книжки я сегодня купил, а я... Вот, это он, да. Он, видите, вот как вот, он, видимо, божественный такой человек, он и, говорю, и на своей земле был, все это. Он же сам хорошо очень это, как она сегодня сказала, она и прихожанка этого храма, Галина экскурсовод, она сказала, что мы тоже, прихожане, даже вот эту мозаику выкладывали тоже. Все участвовали, все, да. Но то, что такой уникальный, даже искусствоведы какие-то приезжают и говорят, да. Это вообще, говорит, на высшем уровне. Ну, Мелхиседек, он очень разбирается вот в этом. И в вот он да? в искусстве в этом, да. Вот он, угу. видимо, образование, что ли, имеет или как. Вот. И там вообще, говорю, ну, там, это вообще...
Я, к сожалению, не был еще ни разу.
Да, вот хочу от метро Ясенево там или около 10 минут пешком, или автобусом одну остановку, через одну уходить. Ну, там, да, можем пешочком, но там в гору. Ну, вот. Ну,
там еще копии каких-то есть... Из Каны Галилейской сосудов, что ли?
Ну, ну да, вот этот да, чан да. стоит. Угу. Вот да. этот, да. И даже под стеклом там в виде этого, ну, тоже вот эти, там даже серебряники, вот эти 30 серебряников. Потом, значит, сосуды, которые вот воду носили они. Потом этот мир, вот, который вот носили, вот, это, мазать. Тоже такие же.
Мироносицы,
да? Мироносицы, да. Вот эти вот, у них там тоже сосуд такие маленькие. Да. Ну, там написано все, подписано.
Это все как бы копии такие, да, чтобы ну, представление да, было да, у людей. Да, да, ну, здорово.
Вот там и даже, музей, как таблички-то уже
это, есть. Гроб, это Престол Богородицы даже, вот, вот они где она.
Комплекс.
Ну, я не знаю, он 5 лет, говорят, 5 лет. Но это, говорит, настолько...
это раньше, и именно потому и делали, что тогда, когда они начинали, он говорил...
Ну, это итальянские, участвовали итальянские вот эти вот архитекторы, или как назвать?
Он сказал, вот 5 лет отстроили.
Ну, говорят, это короткое время, 5 лет.
Ну, конечно, мозаика, это очень долгий процесс.
Это очень долго, но за... Ой, ну а там да, и даже прихожане участвовали. Ой, ну это все трудные такие.
Это ребят. Телевизору показывали, как вот они там все
участвовали. Да, ну когда мы первый раз приехали туда, я помню, с моей знакомой, вообще заходишь, как вот прям правда, в такую красоту вообще. Небо на земле, вот правда, на самом деле, как вот София вот говорит, это князь Владимир, не знаю, где, на небе или на земле. И тут тоже так же. Ну, вот у них, да. Верхний храм этому, это Богородица Покрова, а нижний Архангел Михаилу, где вот эти вот все копии.
Угу.
Ой, ребяшки, конечно, съездить хорошо. На своей земле неизвестно, побудем. Но там сакральность все равно. Ну, даже и ты сам можешь приехать, это все это, походить там. Только для нас службы там 6:40 очень рано. На службу 8:40 в субботу, воскресенье. А в будничные. У нас раз в неделю, он говорит, хорошо побыть. Там прям целый вот как вот ну, все это происходит, все вот эти вот страдания Христова. Ну, там все это вот сплощеница, они все везде там.
Интересно.
И потом они...
На святой земле служат, наверное, так же, по такому же уставу.
Наверное, что-то вот, да, что-то угу. вроде. У нас раз в неделю, она говорит, это вообще происходит там. Службы здесь такие здесь очень, здесь. Да. И они вот действия какие-то вот эти вот сплощеницы, вот, да, производят.
Ну, как крестный ход, наверное,
у них крестный получается. Ход, но они и службу сначала, а потом после 12 у них начинается, наверное, крестный ход, что ли, они все делают.
Ну, любопытно, хорошо, давайте не будем тогда дальше отвлекаться, мы осветили этот момент.
Кто-нибудь побудет, но...
Любопытно, да, я не знал, что там есть копия. Сосудов из Каны Галилейской.
Вот там да. есть, да.
Интересно.
Да, мой хорош, есть все там.
Так, ну пойдемте дальше тогда да, читать.
Отвлекаемся, да.
Вот, то есть, обратим внимание, так, что Господь пришел в Кану Галилейскую. А дальше там говорится вообще про другой город. Видите, в Капернауме был некий царедворец. То есть речь уже о другом городе. Вот давайте разберемся, почему так, читайте нам Татьяна дальше.
В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Царедворец говорит ему: «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги его и сказали: «Сын твой здоров». Он спросил у них, в котором часу стало ему легче. Ему сказали: «Вчера, в 7:00, горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров», и уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею.
Давайте здесь остановимся. Получается, да. Получается, да, что это как некое такое второе чудо, сотворенное в Галилее. Да, до того в Галилее было только одно чудо в Кане Галилейской, собственно, превращение воды в вино. В Капернауме был некий царедворец. То есть Капернаум – это другой город. Из чего мы делаем вывод? Тоже в Галилее, да. Тоже в Галилее, но довольно далеко от Каны Галилейской. То есть этот царедворец, он сознательно из другого города пришел, чтобы к Христу обратиться и попросить у него помощи. У него был болен сын. Что интересно, церковное предание для нас сохранило, что этого царедворца звали Хуза. То есть это был какой-то придворный человек при дворе царя Ирода.
Это не то, что Иоанна была жена.
Вот, вы правильно говорите. У него была жена Иоанна, которая тоже стала ученицей Христа и стала одной из жен мироносец. Да, вот когда мы читаем список жен мироносец, мы там увидим Иоанна, жена Хузы. Так даже она называется. Вот. То есть этого в Евангелии непосредственно мы не найдем таких слов, что вот эта женщина, она была женой этого царедворца, который здесь упоминается. Но церковное предание и святые отцы говорят, что это именно Хуза был тем царедворцем, который здесь описывается, и у которого болел сын. То есть сын, получается, Иоанны и сын Хузы.
А почему рано не попросила Ильянца, дочь не была ученицей?
Ну, может быть, она заботилась о ребенке. Может быть, тут момент такой, что муж главнее, и он сам решил пойти. Все-таки мы должны понимать, что глава семьи в те времена был однозначно муж.
Потом же
куда бы она в другой город бы она не пошла, конечно. Но она же не сразу стала ходить. То есть святые отцы говорят, что она стала ходить как раз после этой истории. Когда ее сына Господь исцелил, она тоже поверила. До этого она просто жива, как все. Вот. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, да, то есть вот что он рядом здесь, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Вот святой Феофилакт Болгарский, когда комментирует эту историю из Евангелия от Иоанна, он говорит, что у царедворца этого вера была еще достаточно слабая. Он пришел к Иисусу как к одному из вариантов. То есть, ну, представим, что у нас ребенок, если болеет, мы все варианты будем рассматривать, чтобы там так ему помочь, так ему помочь. То есть любой будем пробовать путь для того, чтобы только ребенок исцелился. Ну, почти любой, да. Вот. И также этот царедворец, он услышал, что Иисус исцеляет болящих. Подумал, ну что, попробую я, если врачи не могут исцелить, попробую к этому человеку обратиться. Может быть, он исцелит. И вот он приходит и просит: «Приди и исцели сына моего». Иисус сказал ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Ну, собственно, как и было с галилеянами. Да? Пока они не увидели знамений и чудес, они Христа слушать вообще не хотели. Они говорили: «Ты кто такой? До свидания».
Как вот. Чудеса нужны в первую очередь, да?
Да. Пока чудес не увидят, да, никто не поверит. Вот из людей не готовых. Некоторые все-таки обращались к Христу, да, без всяких там чудес. Но это была редкость.
Идет, раз он услышал,
значит, да, молва из Иерусалима пришла, что он чудеса творит. И вот царедворец говорит ему: «Господи, приди, пока сын мой не умер». Да, пока не умер сын мой. Тоже здесь Феофилат Болгарский подчеркивает, что царедворец ко Христу относится как к некому, да, ну, как целителю, может быть, да, то есть, что вот он придет и исцелит, а не как к спасителю. Ну, не мудрено, конечно, потому что еще же ничего не открылось для всех, а только начало проповеди Господа. Поэтому он просит: приди и исцели. А что ему Господь говорит? Пойди, сын твой здоров. То есть мы здесь видим, что Господу, чтобы исцелять кого-то, не нужно приходить, не нужно там прикасаться, не нужно какие-то манипуляции делать. Когда ты приходил. Но здесь мы видим, что ему это абсолютно не нужно.
На расстоянии.
Да, он здесь даже не молится, он ничего. Он просто говорит: пойди, сын твой здоров. То есть Господь творит чудо одним вот словом своим. Да. Я бы сказал: пойди, сын твой здоров. И этот царедворец поверил слову, которое сказал ему Иисус. И пошел. Все, вот он пошел обратно в свой город. На дороге встретили его слуги его и сказали: сын твой здоров. Ситуация такая, что этот придворный идет обратно к себе домой, а ему навстречу бегут слуги из другого города, да? Сказать, что все, сын твой исцелился, все хорошо. Он спросил у них, в котором часу стало ему легче. Ему сказали: вчера в 7 часу горячка оставила его. 7 час по-нашему, это 6 плюс 7, 13. То есть около часу дня. Около часа дня по-нашему. Потому что от рассвета считается.
Они все пешком, пешком столько шли долго.
Ну, скорее дворец.
Не, ну, может быть, он на следующий день пошел тоже.
Да, может,
не обязательно же, прям, что он прям сразу побежал.
Вчера, видишь, вчера.
Ну, ночью же он не шел. Ночью же он не шел все-таки, скорее всего. Ну, мы, короче говоря, не знаем, шел он ночью или не шел. В принципе, там не так далеко, чтобы еще целую ночь идти. И, то есть, скорее всего, он с утра пораньше встал и отправился в путь. Да. И вот из этого ответа слуг царедворец узнал, что сын его исцелился именно тогда, когда сказал Иисус: «Сын твой здоров». И уверовал сам и весь дом его.
Ну, значит, отдали.
Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею. Да? То есть из Иерусалима, из окрестностей Иерусалима в область Галилейскую, откуда он был, собственно, ну не то чтобы родом, да, но где он был воспитан. Хорошо, попросим мы Татьяну теперь другую почитать нам.
После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вефезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал: «Ну так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел, и взял постель свою, и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот, ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус, и стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу.
Остановимся. Не то, что глупые, но да, фанатичные из него.
Они порадовались бы за него, им чек застыкали в субботу. Ну и что, как раз.
Не
тогда, не то.
Не в то время, не в том месте. Да. Их, для них важно было не что, а как.
Ну да. А чужая больнигамы нужна. Как и это свою.
Ну да. 38 лет, если бы болела.
Да.
Конечно.
До сих пор в субботу правоверные иудеи не работают. Даже компьютер невозможно позвонить, связаться.
Скайпу. У моей племянницы друг, он еврей, по субботам он тоже не работает, он правильно поет, там у него где-то...
В синагоге, наверное.
Да. Вот. Он вообще не работает, он с ней меняется, говорит, что ты хочешь?
Некоторые города вообще стоят, даже не продают ничего. Постоянно
по субботам работала.
Замерзший какой-то.
Ну да, это правда у них.
Есть такие города.
Но если бы они просто не работали, это было бы полбеды. Они же запрещают даже, да, исцелять Господа.
Ну, да,
то есть вот ты его исцелил, значит, ты как бы как врач выступил, да, ты какое-то лечение
закон,
произвел.
Или закон нарушил.
Значит, ты работал.
Операция нужна ему, если он не дотянет до воскресенья уже.
Ну вот, да, равно, вот как бы в таком фанатичном иудаизме нельзя лечить, пускай ждет, пока солнце зайдет. Ну, вот солнце зайдет, и пускай лечится.
И распяли его закон.
Закон, который дал Иисус, против него сработал.
Это к чему сейчас?
Есть такие секты, которые не признают.
Да,
вот,
какие-то, да, это
точно. Да. Какие-то них там, то ли его, то ли еще кто-то.
А человек умрет, он говорит, а он сам себе спадет. Ну, конечно.
Это при чем?
Нет, это к слову о фанатизме. Это вы вспомнили иллюстрацию тоже, да.
Да.
Как же, когда война у них с этими происходит? Они воюют в субботу-то?
Людей-то?
Да.
Можно воевать.
Воевать-то можно.
Но вот это отдельный вопрос, если интересно. Это можно в Ветхом Завете прочитать подробно об этом. Как у иудеев была война против язычников. И они решили, мы в субботу не будем воевать. Потому что суббота – день покоя. И пришли язычники, и их всех там порешили. Потому что они не воевали. А язычникам-то все равно. Суббота, не суббота. И тогда они поняли, что нет, это не вариант вообще. Ну, и в субботу защищаться можно. Нападать нельзя, защищаться можно.
Они не поняли, если они пришли язычники и их убили тех, кто это не делал.
Но другие-то остались, кто-то в других-то городах остались.
Не всех они.
Не всех они за один день успели.
Корректировку в закон.
Нет, ну не то чтобы корректировку в закон. В законе же не сказано, что нельзя обороняться. А сказано, работать нельзя.
Люди, они до сих пор не верят.
Как понять? Трактовки дела, а не в форме закона. Закон-то говорит, день субботний, помни, освящай его и посвящай Господу Богу твоему. Вот это вот главный смысл заповеди. А у них это превратилось в то, что вообще ничего делать нельзя. Ну, не то, что дикие, но фанатичные, да.
Нет, и после этого они как бы написали какое-то правило, которое позволяет, да?
Да, да. Они это официально оформили для себя. Ну, это в Священном Писании входит книга Маккавеев, где описывается эта история. Там говорится, что после этого они решили, что будут защищаться по субботам, иначе их всех убьют просто. Ну, это разумно.
Ну, понятно, да.
Такой фанатизм излишний, потому что язычникам-то все равно какой день.
Ну,
конечно, да.
Ну, как получается, вот иллюстрация, то, что вот этот фанатизм...
Да, доводит до таких нелепых моментов. Ну, как Господь говорил, да, что суббота для человека, а не человек для субботы. Потому что если мы будем придерживаться формально каких-то там трактовок, то мы так и останемся беззащитными перед остальным миром. Мы должны понимать, для чего нам, собственно, дается заповедь. Заповедь дается для того, чтобы принести нам пользу, а не для того, чтобы мы от нее там умерли глупо, да, или как-то пострадали. Не все, конечно, не все. Но Христа именно, да, фанатики такие распять хотели.
Зависть была. Зависть.
Ну, мне кажется, все-таки у них для них это и причина была тоже. То есть он именно гнев в них в первую очередь тем пробуждал, что он не выполнял их формальные какие-то убеждения.
Ну, да.
Не соответствовал их представлениям о Спасителе, собственно. Нет, если бы он все выполнял, он бы стал бы одним из них. Но он же не стал, он был другой. Ну, был другого духа. Божьего, а не земного. Да. У него был главный смысл, который Бог вкладывает, да? А не то, что люди своим умом додумывают за Бога. После сего был праздник иудейский. Пришел Иисус в Иерусалим. Вновь он возвращается из Галилеи. Но, скорее всего, это была Пятидесятница. Потому что Пятидесятница, это был второй по важности праздник иудейский, в который вспоминалось, вот как раз я это хотел сказать, что если на Пасху вспоминалось, как Моисей вывел евреев из Египта, из рабства, то на Пятидесятницу, то есть через 50 дней после Пасхи, вспоминалось, как Бог дал Моисею закон на горе Синай. Вот, то есть тоже как заключение Ветхого Завета. Ну вот мы если откроем книгу Исход, мы увидим, что действительно через 50 дней Моисей получил от Бога закон на Синайской горе. Вот, то есть был заключен, получается, завет между Богом и Израилем. В этот день Пятидесятницы. Не случайно же потом Дух Святой сошел тоже на праздник Пятидесятницы, на апостолов. Тем самым показывая, что вот Новый Завет наступает параллельно Ветхому. Да? То есть такая параллель. На Пасху Ветхозаветную Господь вывел евреев из рабства, на Пасху Новую Заветную Он вывел всех людей из ада. Да? Он всех к Богу возвратил. В Пятидесятницу Ветхозаветную был дан Ветхий Завет, в Пятидесятницу Новозаветную Дух Святой сошел на апостолов и на Церковь Божию, живущую в этом мире. То есть вот такие параллели Господь не случайно, совершенно не случайно провел. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда. Ну, вот здесь даже перевод внизу есть, да, «Дом милосердия». Помните, мы говорили «Вифлеем», да, «Виф» – это дом. «Вифлеем» – дом хлеба. «Вифсаида» – дом рыбы. А здесь «Дом милосердия». «Вифезда». Некоторые батюшки даже так и читают. Называемый по-еврейски «Дом милосердия». Ну, в принципе, это совершенно правильно. Потому что главный смысл передать. Да. «При которой было 5 крытых ходов». Но по-разному трактуют это место, что такое крытые ходы. Либо какие-то галереи, да, которые вокруг купальни были, сверху были, там на них какая-то крыша, что можно было в теньке скрыться от палящего солнца. Все-таки это Израиль, это же... Ну, дождь, это у них редкость все-таки, да, чаще от палящего солнца там приходилось прятаться. Да. Вот. Но кто-то думает, что это были, наверное, ворота какие-то. То есть 5 ворот, которые вели к этой... к этой купальне.
Угу.
Выходи.
Ворота в множестве лежать. Никогда увидеть, потому что больные, как можно ворота. Конечно, какие-то галереи.
Ну, в принципе, да, логично, да, согласен с вами.
Входят в ворота.
Ну, может быть, да, действительно, это как коридоры, давайте представим себе, как некий коридор. Это более соответствует тому, что мы читаем. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ну, во-первых, хочу сказать, что купальни это до сих пор в Иерусалиме есть. Mm-hmm. А вот Александр не даст соврать.
Да? Мы были просто в этом году, это уже не относится, но относится именно к этой. В Пятигорске даже целый храм.
В Пятигорске?
В Пятигорске целый храм посвящен вот этой Вифезда. Вифезда называется она.
Угу.
Да. Вот этот их собор главный. Вот. И мы, я там купила икону, там, конечно, ничего не продается в Иерусалиме подобного, потому что там как бы это, ну, потому что это музей просто-напросто.
Угу.
Вот, и в Пятигорске прямо посвящен. И я вот принесу.
То есть они в Пятигорске сделали тоже как копию такую.
Да, угу. Вот этому момент исцеления.
А там купальни-то есть пятигорские?
Нет, там нет. Вот так и называется. У овчей купили.
Сколько мы сегодня узнаем нового, да? Что все, оказывается, у нас здесь тоже есть. На святом Руси.
Интересно.
Это пятигорские.
Да.
Да, и я даже пожалела, что я купила большую, ну, для храма. Ну, может быть, если мы поедем, значит.
Хорошо, будем знать. Интересно.
Я вот этому посвящен, да.
Чукиса.
Чукиса там просил подаяние в Пятигорске. Да? Говорил, жены маш паси, сжур, вот это все. Я не ел 6 дней.
Дайте ради.
Нет, это уже другой был.
Да? А там, конечно, там развалины. Там развалины.
В Иерусалиме, да?
Да, в Иерусалиме. Там везде. В Капернауме тоже вот все это.
Как нам там все вроде как ничего не осталось.
Ничего. Там просто вот точно так же, как в Назарете, где-то такое имитируемое такое жилище, где они жили. Ну, камни, да, вот эти белые, стоящие, все хорошо. Туда можно спуститься вниз. Ну, с трудом можно представить себе, как вот это вот было, вот, происходило. Вода это.
Ну, это вот в Иерусалиме, это купание.
Ну, в общем, получается, такой анти... Ну, в общем, все...
Остатки от нее, руины остались, да, сейчас?
Вот, как все, как в Риме, да? Вот в Риме античные вот эти все развалины, вот так же и там, ну, такие античные развалины. Вот.
А там воды-то откуда они приходили? Как родник там или это какой-то был...
Нет, они... Там, ну, где-то там был какой-то водосборник, и вода подходила. А вот там все время это было, она купали, постоянно была.
Да. То есть, то, что я читал, когда готовился, да, сейчас к встрече нашей.
Обнесено забором, и, ну, подходить туда можно, экскурсии ходят, там по мостикам смотрят. Она гигантская, она как гигантский бассейн. Там, только под открытым небом.
А вот эти 5 галерей есть?
Да, там, да.
Там, то есть это типа галереи, да? Типа как они, коридоры такие.
Нет, или, не коридоры, они как он? Бы снизу, как несколько этажей, но не 5.
Нет, там написано, вот было 5 крытых ходов.
Ну, это же может это тоже. Там тоже все рассушено. Сейчас там все
осушено. Но там тоже остался. Что осталось? И вот там же лестница не спускалась.
Ну, конечно, это логично, да. Чтобы, как, ну, как бассейн. Как бассейн,
наподобие, себе, да. Наподобие, ну, глубокий он. Глубокое вот это вот место такое. Я сейчас помню, на Спасе я видела. Вот они же показывают съемки-то. Иногда там снимают. Документ, фильм
какой-то был. Своих,
да, фильм документальный был.
Фотографии сбросить. Блин, после чего на телефон. Ну, некоторые посмотрят. Ну, вы, наверное, видели.
Вы мне пришлите, я тогда, может, на большой экран, чтобы скопировать, да? Хорошо.
На флешку можете взять.
Да. Или в WhatsApp можно прислать. Я открою в компьютере, я покажу всем.
А WhatsApp уже ограничено по весу.
Ну, посмотрим, как там будет. Вот. То, что я прочитал, там говорилось две версии. Одна версия говорила, что там река протекала, и из этой реки, собственно, наполнялся этот резервуар для воды. Такая купальня. Другая версия все-таки, что там дождевая вода собиралась. То есть в редкие дни, когда в Иерусалиме шел дождь, то вода вся стекала в вот эту вот купальню. Тоже такая версия. Ну, вполне вероятная. В принципе, такие были приспособления в Иудее того времени. Вот что интересно, она делилась на две части. То есть вот один бассейнчик и рядом с ним другой. Вот. И почему назывался овечья купель? Да, овечья... Почему ворота овечьи, да? Почему овечья купальня и у ворот овечьих она находится при этом? Потому что через эти ворота пригоняли в Иерусалим жертвенных животных. То есть тех животных, которые потом в храме приносились в жертву. Вот. Ну, их было довольно много, потому что был один единственный храм, да, на весь... Израиль, и многие очень хотели понести жертвоприношение в благодарность Богу, да, или в покаяние, чтобы очистить свои грехи. Поэтому овец там было действительно много. Вот. И святые отцы пишут, что в этой купальне омывали не самих овец, а вот их...
Они приводили, да?
Нет, не хозяев, а их внутренности. То есть то, что приносилось, собственно, в жертву Богу.
Когда их, видимо, убивали,
да, да. Как убили. То есть там, как по Ветхому Завету мы читаем, что мясо отдавалось священникам, чтобы они ели, а внутренности особо, там тук, вот как Гриша сказал, да?
Требуху.
Да, она возносилась Богу и приносилась во всесожжение. То есть сгорала на костре вместе с обращенной к Богу молитвой за тех, кто эту жертву принес. Да.
Брали кровь, и ее куда-то там...
Кровь сливали,
кровь сливали, да. Они только на жертвенник возливали или как-то еще. Но там это отдельная тема, как совершалось богослужение в Ветхом Завете. Андрей Ткачев там, да, хорошо сказал про это, что они там по локоть в крови все были вообще, да.
Крови, эту кровь они как-то чуть не в святая святых, они там...
Ну, окропили, не кропили и кровью, да.
Нет, окропить, ладно, а остальное-то куда девать?
Ну, да. Так вот, про кровь, кстати говоря. Святой Феофилак Болгарский пишет, что из-за того, что в одной из этих купалин мыли внутренности животных жертвенных, она красилась в красный цвет. А, кстати, нет, это не Феофилак, это другой писал. Другой человек, ну, тоже свидетельство такое. Почти современника. 4 век... Евсевий Кесарийский, который путешествовал по Святой Земле, он не святой, но он книги оставил после себя довольно подробные. Вот. И там он описывает, что действительно вот, купальня на две части разделена, и та, в которой мыли некогда, да, 400 лет тому назад, внутренности жертвенных животных, она красного цвета вода до сих пор. 400 лет прошло, вода до сих пор красного цвета.
Не перестали эту жертву приносить?
Или когда храм разрушили, то да. Храм в 70-м году был разрушен. А Евсевий Кесарийский писал в 350-м, да, то есть 300 лет спустя. Да, не 400, а 300. Но сейчас нет храма, нет жертв. Все логично, да. Как в Ветхом Завете написано, так, в принципе, и правильно, ну, с точки зрения иудаизма.
Получается, до того, как Соломон храм построил, тоже не было жертвоприношений?
Только в скинии. То есть была вместо храма была скиния. Такая палаточка такая, которая заменяла храм. И там был ковчег Завета, где хранились скрижали Моисея. Собственно, то есть вместо храма была палаточка. Ну, как у нас здесь. Вместо храма была палаточка, пока не построили храм.
Да, была палаточка. Расскажи.
Ну, я имею в виду, ну, когда у нас были такие...
К сожалению, не было там, видите.
Ну, там вместо стен была пленочка у нас натянута. Очень похоже было на скинию.
На видео.
На скинию похоже. Только там вместо пленочки была ткань.
Да, я вот на потолке натянута.
Вот один раз служили у нас так, да. Два раза.
Здесь вот, да?
На Пасху служили и на Пятидесятницу.
На первом этаже.
Да, вот здесь служили прям. Тут вместо стен был это самое, полиэтилен.
Большой какой-то казалось. Сейчас кажется какой-то маленький, а там большой такой казалось.
Он даже прозрачный.
Столбов этих ничего не было. Да, да. Ни перегородок никаких большой казалось.
Ну да, да, ничего же не было. Просто даже стен не было. И потолка.
Куда же большой казалось?
Нет.
Даже иконы висели. Просто вот
окна... А они были из полиэтилена?
Нет, стены были. Стены точно были. А куда же иконы?
Там иконы. Я понял. Да, они были из этих самых, как называется, ОСБ, опилки. Опилки, да, там были. Угу. То есть не такие стены, как сейчас, а какие-то такие. Из ДСП, да. Из ДСП были.
Были. Вообще было здорово, потому что потолок ну, просто пленкой покрыт, просто так вот как все сплошное соединение, как вот небо, вот оно все. Необычно было, пасха такая.
Потом на Пятидесятницу там у нас были. Травой все было украшено, там деревья стояли. И дождь пошел и прорвал пленку и залил весь хор. Вот. Но никто не завалил, слава
богу.
Мы боялись, что весь храм намокнет и нельзя будет служить. А все высохло быстро достаточно. Вот. Службу перенесли на час попозже из-за этого. Но все высохло.
А какие моменты?
Это я помню, просто меня залило тоже.
Поэтому помню.
На Пасху ничего не прорвалось, и все не было дождя, было все так.
Ну вот, это мы отвлеклись, да, на храм, собственно, как он был устроен тогда в Ветхом Завете, как сейчас у нас храмы устроены. У нас сейчас, да, жертвы животных уже не приносятся, слава Богу, потому что Господь, Он за всех себя принес в жертву. Как, когда-то, чтобы очиститься от греха, нужно было там невинного барашка отдать, да, в жертвоприношение. Теперь за всех нас Господь заколается, чтобы мы от греха очистились. Ну так вот, в этой купальне, потому что в ней омывали вот эти вот внутренности жертвенных животных, эти животные же, они освящались, они же в жертву Богу приносились. Соответственно, сам факт того, что часть их омывалась, да, в этой воде, она освещала воду. То есть вода освещалась благодаря тому, что жертвенные эти вот внутренности в ней омывались.
Перед тем, как приносить их там сжигать, что ли?
Ну, вот, кстати, да, интересно, да, что перед тем, чтобы сжечь, они их омывали. Ну, чтобы Богу, да, чтобы, во-первых, от крови очистить, да, чтобы Богу хорошее принести, не какое-то там грязное все в крови там, во всем.
А как же все кропили крови, казалось бы, наоборот, с кровью лучше.
Но я не настолько знаю хорошо правила Ветхозаветного храма, чтобы сейчас мы с тобой... Не кровью кропили, но, по-моему, они ее не сжигали, да. Да. Я просто про то хочу сказать, что именно вот это вот храмовое использование этого резервуара с водой, оно осветило его, так что там стал уже ангел являться каждый год, да, и эту воду будоражить. Да?
Один раз в год, да?
Ну вот по-разному, по-разному говорят.
Резервуары, то есть они в каком? В том же, где и омывание?
Нет, рядом, да. Вот, интересно, что по-разному трактуют это место. Одни говорят, что раз в год, так в Циконно-Солянском тексте написано, что однажды в лето, то есть один раз в год, ангел сходил в эту купель, вода там начинала бурлить, да, возмущаться.
Источник.
Исцелялся один, кто первый в эту воду успевал прыгнуть, да, или как-то спуститься.
И сколько же они ожидали, получается, если один человек...
Вот, это одна версия, которая на основе церковнославянского текста. Да? Синодальный период, который мы с вами здесь читаем, он говорит, ангел Господень по временам сходил в купальню. Но, наверное, это более корректный... Да. Это, наверное, более корректный перевод. В церковнославянском немножко неправильно, наверное, перевели все-таки. Что, если бы раз в год сходил бы, то смысл он был бы там лежать.
Одному все время.
То есть они ждали, когда же вот это произойдет. Какое-то чудо, оно свершится. И мы видим, что не сама вода творила чудеса, да, а ангел Божий, то есть Господь через своего ангела совершал такое вот чудесное исцеление. И сама вода была чудодейственная. То либо просто бы и омывались, и все исцелялись. А тут показывается нам, что именно Господь творит чудо посредством ангела, посредством этой воды. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Сейчас уже представьте себе 38 лет. Мне вот сложно представить. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему, «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Вот здесь святой Феофилакт Болгарский отмечает вежливость этого больного. Потому что, вообще-то, ну, мне кажется, любой среднестатистический больной, который 38 лет уже лежит, но вопрос, хочешь ли быть здоров, просто ударить человека. Что, издеваешься надо мной? Что ты задаешь какие-то дурацкие вопросы? Конечно, я хочу быть здоров.
Дома бы лежал, а то он тут лежит.
Ну, конечно. Мне кажется, этот вопрос может кого угодно разозлить, на самом деле. Вот когда тебя так спрашивают, хочешь ли быть здоров? Конечно, хочу.
Ну, смиренный, раз он 38 лет.
Но он здесь действительно показывает, да, что он действительно смиренный. Он человек, относится к Христу.
Сам Господь и обращается, да. Потому что смирение не
имеет. Но Господь его и выбрал, да, для этого исцеления. То есть он видит, что этот человек готов воспринять исцеление. Так, Господи, ну, здесь тоже не совсем правильно. Помните, мы в прошлый раз говорили, что Господи и Господин – это одно и то же слово. Поэтому здесь, конечно, он его называет Господин. Он бы не стал его называть Господом, потому что он его первый раз в жизни видел. И вообще даже мы видим, что он даже не знал, кто это такой. Так, Господин, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. То есть даже, возможно, он хотел Христа попросить быть этим человеком. Вот если ты так заботишься обо мне, то, может быть, ты мне поможешь, чтобы я спустился, да, в эту воду, когда вода возмутится. Но Иисус ему помог гораздо быстрее. Он ему говорит: встань, возьми постель твою и ходи. Тоже ничего, не трогал его, там, не молился, там, не возлагал на него руки, просто сказал: встань и иди. И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Ну, постель имеется в виду, да, какая-то циновка, да, или какой-то такой, некое такое. Ну, циновка, да, как это называют.
Переносной удар.
На некий такой матрас, да, как мы сейчас сказали. Вот, и мы видим, что он слушается Христа, да, он не начинает, как некоторые. Просто помните, как, когда он кого-то исцелял и говорил: не надо, никому не говори, а некоторые начинали сразу всем ходить проповедовать. Вот этот вот расслабленный, назовем его так, он слушается, что ему сказал Господь, и просто берет свою вот лежанку и идет домой, как ему было велено. Вот, то есть никакие... Потому что он, конечно, в шоке. Ну, как можно быть не в шоке? 40 лет ты лежал, не мог пошевелиться, а тут одним словом тебя исцелили.
Да не сразу улучшилось.
Да нет, ты что? Он на седьмом небе прям от счастья. Ты что? Пусть 40 лет человек.
Он там лежал и надеялся на то, что он доберется таки исцелиться.
Я не понял вашу мысль немножко.
Он не рассчитывал исцелить, раз он там лежал.
Конечно, рассчитывал, да. То есть у него была вера. У него была вера. 40 лет он ждал, но при этом он не отчаивался.
Да, с терпением.
Чтобы кто-то поможет. Да, добежать, если он успеет до этого купили. Он мог бы тоже исцелиться. Но вот.
Он 40 лет и веру свою не растерял. Ну, почти 40 лет, ну, я округляю. Он уповал на Бога и не отчаивался. Это очень важный для нас пример, да? У нас это очень большой пример. Святой Феофилат говорит: вот мы меньше терпим искушений, как мы на Бога ропщим и возмущаемся, и всех ближних своих там ругаем, и свое вот это вот внутреннее состояние выражаем в гневе там, да, и в обидах. А этот человек 40 лет болел, и все, но не отчаивался на Бога, возлагал свою надежду и ко всем, как мы видим, был, видимо, приветлив. То есть, ну, мне сложно представить, что если бы я болел, ко мне кто-то сказал: хочешь ли быть здоров, я бы на него не накричал в ответ. А вот.
За такое время он как-то уже смирился, настолько долго.
Ну, вот, ну конечно, знаешь, конечно, он изменился. Он явно изменился. Об этом мы дальше с вами поговорим. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному, когда увидели, что он несет свою лежанку. Они говорят: сегодня суббота, не должен тебе брать постели. Не, ну, одно дело, если бы они там все в воду поспускались, да? Ну, вряд ли они там прям прыгали бомбочкой там или что-то еще. Потому что такие благоговения это было, это нечто святое. Прыгать туда с разбегу тоже странно.
Ну, надо же успеть, если ты первый не успеешь.
Да, понимаю, но мне кажется, все-таки они были очень благоговейные люди, в отличие от наших современных товарищей, которые, да, всех растолкают, да, там, святую воду скорее взять домой себе. Ну, возможно, да, сложно сказать. Но все-таки у них был такой менталитет, что они к божественному относились как к божественному, с таким с уважением. Они не начинали друг друга пихать в стороны. Ну да, тоже верно. Господь же исцелял. Господь же исцеляет. Если человек недостоин, он его не будет исцелять. То есть тоже не надо так магически подходить. То есть вот я первый, все, да. И я, значит, исцелюсь. Господь же исцеляет, а не магическое какое-то действие воды.
Из-за лекарства.
Да, да. Это не лекарство какое-то, это благодать Божья. Да. Так вот, они увидели его несущим кровать. Вот что главное. То, что он исцелился, для них может быть не особо важно. Потому что он кровать несет. Нельзя носить кровать. И в еврейским правилам ничего нельзя носить, тем более кровать. Что ты в субботу носишь кровать, они ему говорят. Если бы Господь ему сказал просто иди домой, он бы пошел домой, и никто бы его не заметил. Господь ему сказал, бери кровать и иди. Ну правильно. Правильно. Нет, но он бы мог подумать, нет, суббота, сегодня нельзя носить, вот потом возьму, на завтра приду за ней. Но и Господь ему так и сказал, возьми одежду свою и иди. Но Господь, да, Господь ему специально это сказал, как мы видим. Господь здесь все, опять же, провоцирует иудеев на то, чтобы они начинали опять это вот с ним воевать. Свою субботу.
Ну, он думает, что они вразумятся, а они все.
Кто-то и вразумлялся. Это многие же ученики-то вразумлялись благодаря этому.
Да, да, да. Но основном ходили за ним. Мы вот. Задавали.
Они говорят, не должен тебе брать постели. Он отвечал им. То есть он мог бы просто взять, бросить эту кровать и все, и пойти домой. А он говорит, нет, я не могу так сделать, потому что тот, кто меня исцелил, тот мне сказал, возьми постель твою и ходи. Его спросили, кто тот человек, который сказал тебе, возьми постель твою и ходи. То есть они не спрашивают, кто тебя исцелил. Для них это не особо важно. Исцелил там, не исцелил. Да, да, кто тут тебя провоцирует заповеди нарушать, как они считают. Для них же это вот... Это столб утверждения истины для них, что вот нельзя ничего носить в субботу. Если ты несешь, значит, ты нарушаешь заповедь Божью. Вот так они воспринимали это. Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». То есть Господь его встречает в храме, мы видим, что этот человек, во-первых, благочестивый, то, что он не обрадовался просто тому, что он исцелился, и все, и пошел дальше жить. Как ему там, не знаю, захотелось, да, там, веселиться. Да, пришел в храм, пришел благодарить Бога за исцеление. Да, то есть человек достаточно благочестивый. Иисус говорит ему, вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. То есть его болезнь, которую 38 лет он страдал, она была, по-видимому, за какие-то грехи. Ему послана для того, чтобы он изменился, чтобы он исправился и преодолел в себе какие-то пороки. Вот Господь его предупреждает. Если будешь дальше грешить, то снова заболеешь, и еще хуже что-то с тобой будет. По-видимому, это речь все-таки о вечном страдании, да, потому что если человек возвращается к грехам своим и в них умирает, то уже его ожидает нечто большее, чем просто земные болезни. Как об этом пишут святые отцы, что земные болезни – это такая... Для нас это как лечение, то есть лечение нашей души, которое помогает нам адекватно воспринимать нашу жизнь,
исправлять
свою душу. А вот вечные страдания – это уже не лечение, это уже итог, да. Ну, как наказание, да. Итог нашей жизни. Если мы от Бога себя отдалили, то и вечно останемся вне Его и будем мучиться. Поэтому наши болезни телесные нам следует воспринимать все-таки не как некое такое страдание, как некое лечение, как это и святой Иов, помните, делал, когда у него были множество бедствий, в том числе и болезни. Он за все Бога благодарил и воспринимал это как научение для себя. Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу.
Из-за этого не искали его убить.
Я не помню, честно говоря, мы с вами читали, был ли до этого разговор. По-моему, не было, да, еще желания убить.
Это первый раз.
Видимо, да. Видимо, да, первый раз они...
Видимо, они уже начали.
Но Евангелие от Иоанна первый раз об этом говорится, по-моему. Ну, конечно. Да, мы с вами вот Евангелие от Луки, когда читали, там тоже постоянно. В субботу исцелит такого. В субботу исцелит следующего. Всех в субботу. Принципиально. Это его
Разумеется, потом, конечно, доказывает.
Специальная позиция. Конечно, нет, конечно. Но наибольшую огласку получал то, что он делал в субботу.
Что-то придумал, и это против тебя потом работает. Почему-то.
Ну, а специально же это делал, чтобы...
Где-то сказать, придумал, ну, дал Господь.
Да.
И получается, закон работает против него сейчас, ну, то есть в современности. Ну, то есть он исказился, но...
Не он исказился, а понимание людей
исказилось. Понимание исказилось, да, и он против него начал работать уже.
Ну да, то есть против Господа, да, получается. Что они говорят, вот ты же нам дал закон, да, говорят. Вот изволь исполнять. Такая, ну, получается, логика.
Если не так поняли.
Да.
Ну, это и речь идет о первом годе проповеди.
А это все про первый год разговор, да. Первый год проповеди Христа на земле. Некоторые святые считали, что это расслабленный, он плохой, на самом деле, был человек. Потому что он вот Христа выдал иудеям.
А потом, да.
Ну, вот такая есть точка зрения. Но я считаю ее не очень состоятельной, потому что... Ну и другие святые отцы тоже так пишут, что если бы он был плохой человек, он бы не пошел бы в храм благодарить Бога, да? И может, Господь его не исцелил после 40 лет. То есть человек изменился все-таки. И то, что он пошел к иудеям, это значит, скорее всего, что он хотел их вразумить, им показать, что вот Иисус, он исцелил меня, он... совершает, да, такое велие дело, да, во славу Бога.
Да, он же его не предупредил, что не говорит.
Запрещал, нет.
Да, но...
То есть он вполне поступает, в принципе, разумно и логично. Но некоторые святые считали все-таки, что он как бы так выдал Христа. Ну, не думаю, что это правильно. Господь сам, скорее всего, так и хотел, чтобы было, поэтому не думаю, что здесь есть какой-то резон говорить о каком-то предательстве там, или еще о чем-то. А, да, еще скажу о символическом толковании, что иногда, да, мы буквальное толкование используем, потому что, ну, это же о реальных событиях говорится, не их там легендах. Но иногда бывает и символическое толкование у Священного Писания. И вот Феофилак Болгарский говорит, что если мы символически посмотрим на всю эту историю, то мы увидим, что великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, да, это люди, которые еще не знают благодати крещения. То есть люди, которые живут вот в мире, там, подверженном греху, подверженном смерти, да, то есть они страдают, души их больны, слепы, иссохлись без Бога, да. Вот они страдают вне благодати Божьей. И вот ангел Господень через погружение, да, через крещение дает им исцеление душ. Так что сколько бы они ни жили до того, да, там 40 лет они могли там страдать всю жизнь, там, могли без Бога находиться. Но приобщившись к благодати Божией, получают исцеление. Все мы с вами, да, как вот эти вот больные душой, обретаем в Боге исцеление вот своих страстей. То есть такой символический образ. Неудивительно, что это Евангелие читается на водосвятном молебне. Да, всегда. Читается этот отрывок, говорящий об освящении воды. То есть, что Бог души наши освящает через воды крещения. Да, если мы не будем грешить, то останемся в этой благодати. Мы должны это всегда помнить. Ту цель, которая перед нами стоит.
Только меня смущает момент этот все-таки, если не будешь грешить. Невозможно не грешить.
А ты же раскаешься.
Нет, написано здесь. Это. Если не греши, и тогда ничего, ну, как бы, как там написано.
Ну, надо же к чему-то стремиться.
Нет, не в этом дело.
Он дает цель этому человеку. Цель. Прожить жизнь праведно. Но не значит, что он не будет вообще...
Не грешить просто звучит, как будто вообще не грешить должен.
Ну, стараться-то надо.
Ну, и как бы нам тоже не грешить.
Понятное дело, что мы слабые люди, что у нас часто не получается, но мы же ставим перед собой цель. Мы знаем, что такое добро, что такое зло.
Просто написано именно конкретно. Вот, это, не греши. Это просто как...
Такая мысль, извините, я перебью вас, что обратиться к Богу никогда не поздно. То есть 38 лет ты жил там, простой-простой. Когда тебе сказали, он обратился, то есть это как пример. И ему это благодать сошла, или я уж не знаю, как назвать, но его исцелили.
Да, да, тоже верно. То, что для Господа, то есть для нас-то важно все-таки, да, когда. А для Господа вот никогда не поздно.
Никогда не поздно.
Да, Господь может всегда спасти человека, если это так благо для этого человека, и он готов к этому. Да, да.
Здесь все-таки написано, что дамы не было еще хуже. Ну, этого. То есть не греши, то есть любой грех и все, ему станет хуже, чем в смысле.
Да, ну, он говорит, ну не буквально же.
Вот если буквально, так понимать?
Если он на красный свет дорогу перейдет, вряд ли он снова расслабленным будет лежать 40 лет. То есть тут разговор не о том, что он вообще как-то кристально чистый там жил.
А какие могли быть грехи у человека, который расслабленный?
Ну, до этого.
До того. Он же не от рождения, так
лежит. 38 лет назад?
Да. Ну да, 20 лет. Жил, потом бац, его разбил паралич. И все, и лежит.
На дискотеку бегал.
Уже не сказано. Может, он воровал.
Вот это, то есть те грехи, которые были до болезни.
Да, до болезни, конечно. Но в болезни у него тоже могли быть грехи, но уже не такие, потому что он уже ослаблен, что он мог делать?
Да.
Только на кого-нибудь там накричать, да?
Но если имеется в виду то, что было до болезни, да.
Конечно.
Ну, логично.
Мог все что угодно делать. Мог там воровать, мог убивать, там, я не знаю, что он мог так делать.
Что, походу,
40 лет лежишь, жизнь свою пересматриваешь.
Поэтому и говорят, когда человек лежит, он таких грехов уже не будет совершать, какие он совершал. Господь.
Поэтому через болезнь многие обращались к Богу, то это важный момент, осмысливает свою жизнь.
Господь, чтобы дальше человек не грешил, он вот дает болезнь кому-то лежать. И он уже
часто именно болезнь того, чем человек согрешал, допустим.
И он уже такие грехи не будет совершать, потому что он тебе связи не сможет уже.
Ну да, если там человек в буде живет, там иногда у него будут какие-то заболевания там венерические, такое тоже часто бывает. И это многих обращает к разуму, на самом деле.
Да, я поэтому говорю.
То есть там все. Господь умудряет людей через болезни, в том числе. Но даже и через тюрьму многие к Богу приходят.
Всех поэтому спасает.
То есть вот человек воровал, потом в тюрьму попал, переосмыслил свою жизнь.
Ну да, да,
изменился.
Поэтому Господь посылает какие-то болезни, чтобы... каждому свои.
Всякое страдание, оно несет для нас пользу внутри.
Сказал бы, идея не грешит, да, то есть я бы понимала, о чем он говорит. Я же это осмысливаю, я понимаю.
Да,
грех я совершала, я же знаю об этом.
Будьте говорить, речь идет о каком-то серьезном грехе.
Это не о том, что мы, там влево, вправо, там чуть-чуть.
Ну, это понятно.
Но цель мы должны себе ставить, да. Все-таки не в малом, не в большом. Ну, конечно, это сложно. Но стремиться к этому мы должны. Да, кто без греха, да, тут.
В эту блудницу, которая стояла. Говорит, вот ты не знаешь, кто стоит перед тобой. Она. Ну,
так.
Фотографируется
был?
Он Христом писал, там еще так.
Да, Гриш, кстати, фотографировать бы надо, пока мы еще не закончили. Хорошо. Так, 17 стих. Кто у нас читает? Вот я забыл, как вас зовут. Ну, вот вас. Как вас зовут?
Надежда.
Надежда. Почитайте нам, пожалуйста, 17 стиха.
Потому что я не прочитаю, потому что я плоховато вижу.
А, ну Александр может опросить. Да. Александр, почитайте нам 17 стих.
А тут отсвечивает.
Отец мой до ныне делал, и я делаю. И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. На это Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если он не увидит Отца творящего. Ибо что творит он, то и Сын творит так же. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. К Кто не чтит сына, тот не чтит и отца, пославшего его.
Мы здесь остановимся. Господь отвечает иудеям, которые на него нападают. Да? Говорит, отец мой до ныне делает, и я делаю. То есть он этим самым говорит, мой отец Бог, он в субботу продолжает поддерживать мироздание, да? Он не останавливает существование мира на выходной день, он исцеляет болящих, да? Он подкрепляет немощных, и я делаю то же самое. То есть он называет себя Сыном Божьим, откровенно, в лицо всем иудеям. И они, естественно, этого вообще терпеть не могли, потому что понимали его слова действительно так, как они и были. Что он себя делает равным Богу. Иудеи искали убить его за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. Вот тут святой Феофилакт задается вопросом. Почему ариане не читали этот отрывок и думали, что сын не равен отцу? Помните, ариане были такие еретики, которые утверждали, что Сын Божий, он ниже, чем Отец, что он вообще творение, вот, и что истинным Богом является только Отец. Так вот, здесь иудеи даже более разумны, чем ариане в этом плане, потому что они понимают, что если кто-то называет себя Сыном Божиим, значит, он делает себя равным с Богом. На это Иисус сказал, «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит также». Вот можно было бы тоже действительно взять какие-то арианские выводы, будто бы вот Сын, он вот учится у Отца и как бы его просто копирует. Но мы с вами должны все-таки в полноте воспринимать Священное Писание, не вырывать из контекста какие-то фразы. Соответственно, мы понимаем здесь, что Отец и Сын, они действуют вместе. Это не просто, что Сын как такой копирующий элемент здесь выступает. Он вместе с Отцом действует, вместе с Отцом творит неразрывно единство Отца и Сына. Что творит Отец, то и Сын творит так же. То есть их воля едина. Не может быть такого, что Отец хочет там исцелить, а Сын говорит, нет, не буду исцелять. Вот этот момент такой, да? Потому что Отец и Сын, они вместе все делают. Они в согласии пребывают. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам. И показывает Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Здесь мы видим, что все, что знает Отец, то знает и Сын. Именно поэтому мы, христиане, да, воспринимаем для себя проповедь Христа как божественную проповедь, потому что Он Бог, и потому что все, что знает Отец, знает и Сын Божий. То есть Христос, который воплотился и стал человеком. И все, что знает Бог, Он открыл нам. По крайней мере, то, что мы могли бы воспринять. И больше сих покажет, так что вы удивитесь. Здесь уже Господь, по-видимому, говорит о воскрешении мертвых. Да? Потому что до того он еще никого не воскрешал, но это предсказывает, что это грядет. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Но это действительно потом подтвердилось. Вспомним с вами историю про наинскую вдову, у которой был один сын, и он умер, а Господь увидел это, видел похоронную процессию, подошел к телу юноши сказал, встань, и тот воскрес. И действительно, Христу для того, чтобы воскресить мертвого, так же, как исцелить болящего, так же, как изгнать беса, не нужно было никаких особых действий. Его воля уже совершала чудо. Да, и девочку маленькую, да, он воскрешил тоже. И Лазаря, да, и Лазаря потом. Который 4 дня уже в гробу лежал. И тоже в субботу воскресил.
Да, в субботу.
Но девочку не воскресила, она была как так бы мертва.
Нет, девочка,
они же листья или тот,
что... С девочкой сложный вопрос, но все-таки, по-видимому, она все-таки умерла. Конечно. Но это была как клиническая смерть, да, как мы говорим. Да, то есть кома, там, какая-то кома, да, ну,
короче, она
ну на, может быть, там уже на грани. За гранью или даже, да, равно... на грани или за гранью уже что находилась.
Да, да, да. Ну, то как...
да, все считали, что она умерла. Ну, вот, и Лазарь, действительно, Господь, тоже в субботу воскресил, вот мы будем с вами вспоминать Лазаря в субботу, через там месяц, да, или сколько, тоже в субботу произошло это чудо.
А вот на какой день хоронили? Они же хоронили, уже его везли. То есть, как бы, тоже неизвестно, когда.
Ну, там, да, может.
Ну, там... Я не знаю, как у них там
хоронили. Ну, они на следующий обычно хоронили,
они,
да.
Или в этот день, вот тоже, да? Как бы, вот она... Она сегодня сказала, что в этот день, да, то экскурсовод Галина сказала. Они, говорят, быстро, да, сюда, что там жарко, там
это все.
Что это... как осквернение происходит. Куда?
Да, да. Если касаешься мертвеца, то ты оскверняешься. Поэтому тебе нужно скорее его уж похоронить.
Если, чтобы как если... можно меньше да. оскверняться.
Да, да и тоже и такое более... было правило у иудеев.
Это какие-то больше скурсовые молитвы читают, какие-то, кто даже ну, дотронулся, они какие-то еще там молитвы.
Да, очистительные молитвы, да, они читают иудеи. Да. Если до мертвеца дотронулся, все, он считается нечистый до вечера, да, оскверненный. Пока вечер не наступит, новый день не начнется по календарю. У иудеев до сих пор.
А в других, традициях не у иудеев принято, например, ноги целовать у мертвого человека, обращаться там.
У кого это?
Ну, ну, у цыган,
почему,
например.
Почему нет?
Да.
Это почему нет?
Ну, для них там сфера.
А цыган живут православные тоже, да?
Ой, у цыган, у них каша, у них все там смешано. И язычество, и христианство. Не, есть православные цыгане, но много
языческих.
Не только в крови, сколько в культуре, да? Культурная среда, да, что нормой воспринимается.
Что тебе сделать,
мертвый?
Многие же боятся.
Так, вернемся мы. Да.
Живой можешь сделать, а не мертвый.
Так вот, Господь воскрешает мертвых, да, и оживляет. Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну. Видите, какие слова тут важные. То есть, судить мир будет Сын Божий. Об этом дальше в Евангелии от Иоанна тоже подробнее говорится. Потому что Сын, Он и Бог, и человек. То есть Он человеческую природу на себя воспринял и может да, изнутри да, понимать, что такое человек. Ну, собственно, Отец тоже понимает, что такое человек. Бог всеведущий, всезнающий. Но тут мы видим, что никто теперь не может Богу сказать, ты не знаешь, каково быть человеком.
Да?
Ты не можешь нас судить, потому что Бог стал человеком. И может объективно со всех сторон да, оценить, что это такое. Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Вот что важно, да? Что иудеи не приняли Сына Божия, значит, они потеряли связь с Отцом Небесным. Вот это важнейший такой момент, почему... Мы все-таки, да, иудаизм не признаем. Есть некоторые такие, у католиков очень распространенная такая идея, будто иудеи, они тоже истинную религию исповедуют, но просто, ну, чуть-чуть недопоняли. Недопоняли до конца. Вот эта такая позиция, она противоречит Священному Писанию. И слава Богу, что в православии, да, никто такую позицию не принимает. Потому что Господь и апостолы однозначно говорили, кто Сына Божия не принимает, кто Христа не признает Спасителем, тот и теряет связь с Отцом Небесным, тот теряет связь с Богом. Поэтому иудеи, которые не признали Христа, они сейчас находятся в состоянии отверженном от Бога. Но не стоит забывать то, что мы у апостола Павла читали, что Господь ждет, когда они обратятся, когда они вновь вернутся к своему отцу, который, собственно, их да, и призвал к спасению. Я уже в прошлый раз говорил, да, про интервью, которое я смотрел в интернете, где иудеи рассказывают, почему они вот не признают Христа Мессией, да. Такой опрос у современных уже иудеев.
Да.
Вот, и все отвечают прям как по Библии. Все они говорят, ну, потому что он там субботу не соблюдал, они потому делали. Что там, да, вот.
Сыном себя Бога называл, да?
Да, да, ну, вот такого рода вещи, да, то есть абсолютно такие же ответы.
Я заметил то, что они, наоборот, описывают, каким будет, таким будет.
И это да, при этом, когда я спрашиваю, каким будет Христос, каким будет Мессия, они описывают именно Христа, на самом деле. То есть они просто его не признали, получается.
Они
да,
ждут вот, до сих пор.
Они ждут именно кого?
Царя.
Значит, сына Давидова, да, который вот придет и соединит их вновь с Богом. А дева родится, я не помню, они говорили там, это кто-то говорил?
Говорили.
Да, кто-то говорил, да, что дева родится. То есть, в принципе, все то, что было уже во Христе.
Там много чего.
Они опоздали.
И вот интересный здесь момент, вот я смотрю. Не, но многие же обращаются все-таки из иудаизма по Христу. Все-таки, слава Богу.
Но остальные теперь...
Многие обращаются, но кто-то действительно в своем фанатизме продолжает путь тех фарисеев, которые были при Господе. Вот. И мы сейчас в воскресенье это вспоминали страшный суд. И вот в связи с этим я читал некоторые поучения святых отцов в страшном суде и прочитал в том числе, что многие святые отцы говорили, что перед страшным судом, когда придет Антихрист, который будет подражать во всем Христу и выдавать себя за него, что Антихрист именно этим и будет прельщать иудеев. Что он внешне будет таким же, как Христос. То есть он будет творить такие же чудеса внешне. Не только иудеев, кстати, христиан тоже будет прельщать. Да, то есть такой момент. Что он будет всех обманывать именно тем, что он будет внешне похож на Христа. Будет творить такие же чудеса, казалось бы, но только силой какого-то обмана. Да, то есть будет выдавать себя за чудотворца, а на самом деле это будет обман. Затем он будет... якобы рожденным от девы, по крайней мере, он будет так заявлять.
От мнимой.
Да, то есть, да. То есть он всем, во всем будет подражать Христу, показывать себя, что он якобы и есть Спаситель. Да, Спаситель. Поэтому часть иудеев пойдет за ним, потому что они как раз такого и ждут, товарищи. Христа они не приняли, но ждут кого-то, кто очень похож на него. Ну, вот они будут исцелять, да, скорее всего.
Вот самое страшное, то пойдешь, получается, не туда, куда надо.
Поэтому их зовут жиды, да? Что они ждут?
Нет, это просто совпадение. Иудей просто, оно в языке Ию как же стало. То есть это одно и то же слово, просто в разном произношении. Да, да, транскрипция просто. Вот. И, собственно, те, кто хотят остаться верными Христу, должны помнить то, что сам Христос говорил. Что его второе пришествие будет не так, как первое. Что оно будет открыто для всех народов сразу же. Все увидят, никаких сомнений не останется.
На облаках, то есть он не будет как вот рождаться, и что он...
Да, то есть он, как он вознесся на небеса, так же он и сойдет. Но при этом это будет для всех открыто. Все люди по всей земле увидят, что вот пришел Спаситель. И поймут, конечно.
Транслировать будут по телевизору.
Вот Антихрист как раз будет транслировать по телевизору. А вот Господь, когда явится, никакие телевизоры уже не нужны. Уже так все будет понятно.
Земля-то большая.
Ну, Господь может все. Да, это представить себе физически нереально. Но Господь же как говорит? Солнце сойдет с неба. Да, и земля, да, и звезды спадут. И сила небесной покалипсис. То есть весь космос начнет меняться. То есть тут уже не какой-то частный проповедник ходит там где-то проповедник, вот исцеляет. Как было во времена Христа, когда он, да? Просто ходил по земле там в определенной области. Вот. Многие его не знали, не встречали. Когда он пришел второй раз,
да, но
это уже весь космос будет меняться. Все будет преображаться.
Это, да. А этот будет ходить, это уже все. Это...
Как говорят святые, что он достаточно преуспеет в своем деле, да, что его будут люди поддерживать.
Даже христиане некоторые.
Конечно, очень многих он прелестит. Потому что он будет давать земные блага. Вот что главное там.
А вот нам это
один. Он будет защищать людей там от голода,
да.
От болезней. Все же мы хотим быть сытые, здоровые. Конечно. Это хорошо. Это естественно. Но это не главное. Да, вот как Алексей Ильич Осипов говорил, да. Что Христос как заповедовал? Не ищите, что есть, что пить, во что одеться. Ищите Царствие Божие, а все остальное приложится. А Антихрист наоборот будет говорить.
Да. Поэтому нам это не
надо. Что здоровье там, радости, там, веселье. А Царство Божие, оно дополнительно где-нибудь там сбоку, с припеку добавится.
Но
я даже не стал бы как-то обобщать, вот каждый человек в своей жизни вот такой выбор все-таки делает, что для него главнее, земные блага какие-то или духовные, да. Все мы этот выбор делаем.
Если у нас больше перевешивает земные блага, конечно, мы можем попасть
если
в это.
Если себя хорошо посмотреть, то в каждом из нас...
Да, да, абсолютно верно. То есть нас за что-то зацепить всегда можно. Поэтому мы должны за собой следить.
Да, и не попасть в это.
Себя направлять именно к Богу. Ну, кому-то, да, аскетизм помогает, да? Кто-то болеет, что ему же аскетизм тут какой-то, да? Там?
Если у меня нет жилья, то куда же мне еще без жилья, к примеру?
А некоторых аскетизм, наоборот, убивает. Помните, что люди некоторые начинают поститься и себя считать святыми? А их душа их гибнет от того, что они вот гордятся, всех остальных считают непонятно кем.
То есть тут... нельзя доходить.
Поэтому святые говорят, что у каждого своя мера.
Молиться.
Да, можно.
По поводу Антихриста. Да. Он утверждает, что как второй раз сошел или как первый?
Вот сложный вопрос, потому что, видимо, иудеям он будет как раз говорить, что первые пришествия. Да?
Другим он будет говорить, что второй.
Другим, да. Хороший вопрос. Не всем понятно, да. То есть как он будет с христианами общаться? Они же ждут второе пришествие.
Да, уж мы же ждем второго. Да. Как бы мы
наверное, тоже знаем. Ну, кто Евангелие внимательно читал, может, они из
согласия. Тоже верно, да. То есть хороший вопрос вы задаете, честно говоря. Не знаю, как ответить, ну, потому что...
Каждый увидит в нем кого-то своего.
Есть чисто такая.
Ну как, вот за кого меня почитают? Там,
ну вот, вспомним, я уже говорил, есть такая книга, написал философ Соловьев, который жил 100 лет назад. Не который там Владимир Соловьев, который по телевидению. Нет, я говорю, есть еще...
Да,
100 лет назад был Сергей Соловьев, историк, а у него сын Владимир Сергеевич. Да. Вот. И он написал книгу, которая называется «Легенда об Антихристе». Точнее, ну, небольшую такую повесть, в которой он немножко такой, ну, как фантазия такая на самом деле, но на основе святых отцов, то есть на основе того, что святые писали. Вот. И у него там такая модель, как это может быть в реальности. И интересно, что... Там как раз показано, что все те, там, католики, протестанты, православные, иудеи, кто не Бога искали, а земных каких-то вещей, то они пойдут за Антихристом, да, и чудес, и знамений каких-то, да.
Да.
А вот кто именно Бога искал, там, неважно, иудей он, да, там, католик, он поймет, что это не настоящий.
Да, да, вот.
Что это не настоящий, и обратиться к настоящему Богу. Вот. И это действительно, и апостол Павел также пишет, что иудеи многие обратятся в итоге к Христу, когда поймут, что тот, кого они ждут, на самом деле это не настоящий. То есть, вот о чем мы... Да, царь не настоящий. Христос не настоящий, скажет. Поэтому мы с вами должны за собой следить, понимать, на что мы, собственно, ориентируемся в своей жизни, что мы выбираем, земные какие-то блага или... заповеди Божьи, или то, что Господь от нас ждет. Вот и выбираем мы вечную жизнь, да, или земные свои. пороки.
Ну, она вот обольщать будет, но потом же будут гонения какие-то, что будут.
Ну да, он будет преследовать тех, кто за ними не пойдет, конечно.
Да, кто не присоединится, да. Вот на Украине уже начинаются гонения, пожалуйста, без антихриста.
Не, ну гонения всегда были, да, мы не должны забывать, что...
А который вообще не был никогда.
Гонения, к сожалению, всегда.
Изнутри.
Ну все, давайте заканчивать. В следующий раз продолжим с 16-го зачала, да? То есть 24-го стиха. А гонения не всегда будут, это апостол Павел говорил.
А это, видимо, жестокие вот такие.